Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Суд над причастными к убийству Умара Исраилова в Вене. И в Международный день защиты детей. Какие методы воспитания предпочитают в России? Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Умар Исраилов – один из немногих беженцев из Чечни, кто отважился рассказать о том, что пришлось пережить под правлением Рамзана Кадырова. В январе 2009 года он был убит в столице Австрии, в Вене. Троих удалось арестовать до того, как они смогли вернуться на территорию России. Именно их судьбу и решал Венский суд в среду. Это Турпал Али Ешеркаев, Сулейман Дадаев и Отто Кальтенбрюннер. Остальных, кто мог бы проходить свидетелями или даже обвиняемыми по этому делу, суд просил российскую сторону допросить, но разрешения этого так и не получил. Остальные – это 5 человек. Лича Богатиров, который предположительно нанес смертельное огнестрельное ранение Умару Исраилову, по некоторым сведениям в настоящее время Богатиров открыто проживает в Чеченской республике. Шаат Урлаев, бывший советник президента Чечни Рамзана Кадырова, который по имеющимся свидетельствам мог отвечать за провалившуюся попытку похищения Умара Исраилова и доставки его в Чечню. Турлаев в настоящий момент также проживает в Чеченской республике. Сам Рамзан Кадыров, президент Чечни, который предположительно отдал распоряжение Шаату Урлаеву и Отто Кальтенбрунеру организовать похищение Умара Исраилова. Когда этот судебный процесс только начинался в ноябре прошлого года, прокурор принял решение, что свидетельств прямого участия Кадырова в этом преступлении недостаточно, так что он мог проходить только в качестве свидетеля. Оставшиеся двое – Бухари Саламов-Бараев, бывший представитель непризнанного главы так называемого «Имарата Кавказ-Доку Умарова» в Европе. Материалы расследования позволяют предположить, что Саламов мог быть задействован в организации преступления – сейчас он проживает в Чеченской республике, и Артур Курмакаев, который приезжал в Вену в мае-июне 2008 года по поручению Магомеда Даудова, правой руки Рамзана Кадырова, с заданием привести Исраилова обратно в Чечню убеждением или силой. Курмакаев находится на территории России. Мы беседуем с присутствовавшей на суде представительницей Международной федерации за права человека Сашей Кулаевой.
Мне кажется, была проделана необыкновенно важная и очень скрупулезная работа по сбору документов, доказательств и фактов, которые указывают не только на ответственность непосредственно людей, которые были, так сказать, исполнителями этого преступления, но и выстроена цепочка ответственности, восходящая самым высоким постам чеченской администрации. В представленном прокурором документе совершенно четко определены задачи, поставленные перед преступниками. Их задача была либо доставить в Чечню, либо, если это не получится, убить Умара Исраилова. И действовала в этих целях преступная группировка, для этого созданная и созданная по заказу из Чечни. Третий, как мне кажется, очень важный элемент этого процесса, который длился очень долго, но который мог бы длиться гораздо меньше, если бы российское правосудие согласилось сотрудничать. 3 запроса было послано прокурору Российской Федерации Чайки с требованием допросить в той или иной форме 5 дополнительных свидетелей, включая самого президента Чечни Рамзана Кадырова. И ни на один из этих запросов не поступило положительного ответа, насколько я понимаю, не поступило ответа вообще. К сожалению, это очень грустный итог. Даже когда некий независимый судебный орган проводит тщательную работу, создает убедительную доказательную базу, привлекает десятки свидетелей с очень убедительными показаниями, собрана большая документальная база, даже в этом случае российское правосудие полностью отказалось от сотрудничества, которое тем не менее, является обязательным в рамках соглашений, подписанных между Австрией и Россией. И таким образом затянуло этот процесс, сделало его более сложным и усложнило, безусловно, задачу австрийского правосудия, которое в результате должно было в ряде элементов действовать, не имея достаточно информации. Кроме того, как мне кажется, необыкновенно печальный итог также то, что по мнению австрийского правосудия, непосредственно исполнитель преступления проживает, по имеющейся информации, в Чечне, И опять-таки проживает открыто. И ни российские, ни чеченские правоохранительные органы не делали ничего для того, чтобы привлечь его к ответственности, если не на австрийской, то хотя бы на российской территории.
Саша, да. А вот тот факт, что вот эти 5 человек не появились в суде или не дали показания по этому делу, по вашему мнению, как-то повлиял на качество правосудия?
Безусловно, это повлияло на качество правосудия, хотя бы с той простой точки зрения, что как минимум Лечо Богатыров имеет непосредственное отношение, судя по всему, к совершенному преступлению, и он находится в полной безнаказанности на территории Чеченской Республики. Про остальных, так сказать, участников, тех, кого попросили предстать перед австрийским правосудием в той или иной форме, причем предлагали самые разные варианты, включая видеоконференцию и допрос на российской территории, совсем, так сказать, не обязательно было даже соглашаться приезжать в Австрию. Конечно, это лишает австрийское правосудие полностью совершить свои функции и закончить этот процесс наказанием всех виновных в этом достаточно вопиющем преступлении.
Прерву разговор с Сашей Кулаевой. Вероятно, надо напомнить, что же рассказал Умар Исраилов прессе и Европейскому суду по правам человека, куда он обратился. Статья с подробным изложением обвинений Исраилова появилась в газете «Нью-Йорк Таймс» 1 февраля 2009 года, уже после смерти чеченского беженца, которого на последнем этапе его жизни называли диссидентом и который до этого был телохранителем Рамзана Кадырова. Газета откладывала эту публикацию для того, чтобы максимально проверить данные обвинения, которые содержались в рассказах Исраилова. На самом деле, за 4 дня до его смерти газета обратилась в администрацию Владимира Путина с заявлением о том, что будет пытаться брать интервью у официальных лиц, которых Исраилов считал причастными к пыткам и убийствам в Чечне. Вот фрагмент из публикации в «Нью-Йорк Таймс».
Через 2 недели после их побега отца и невестку Умара Исраилова, а также жену отца арестовали и увезли в Центарой. Ранее квартиру отца и его жены обыскали, украли $6000 и заперли внутри их 3 детей, старшему из которых было 12 лет, а младшему 6, сказано в судебном иске. Исраилова-старшего, по его словам, избивали в фитнес-центре, который служил за стенком, приковали за руки к бильярдному столу, а ноги привязали к тренажеру. 8 человек колотили его и пинали ногами, выбив 3 зуба. От него добивались информации об Умаре. Его также пытали электрошоком. В тот вечер, по словам Шарпудди Исраилова, Рамзан Кадыров приехал пытать пленников, рассказал Исраилов корреспонденту «Нью-Йорк Таймс».
Продолжу разговор с представительницей Международной Федерации за права человека Сашей Кулаевой, которая следила за судебным процессом в Вене. Умар Исраилов – это единственный человек, которому удалось собрать столь подробные данные о личном участии Рамзана Кадырова в пытках и убийствах и придать их огласке и в печати, и в показаниях австрийским властям, и в жалобе в Европейский суд.
По моим сведениям, это действительно единственный такой факт обращения в Европейский суд насчет личного участия президента Чечни в пытках. Но, тем не менее, существует еще одно дело, которое сейчас рассматривается Европейским судом. Это жалоба Али Исаилова, отца Умара Исаилова, который также находился в застенках кадыровской незаконной системы задержания и также подвергался неоднократно пыткам. И был свидетелем, хотя лично его самого пытал не Рамзан Кадыров, но по предоставленным им свидетельствам он был свидетелем того, как Кадыров лично пытал людей.
Мы беседовали с представительницей Международной Федерации за права человека Сашей Кулаевой, которая следила за судебным процессом в Вене. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Первое июня отмечается Международный день защиты детей. В связи с этим представим сегодня данные социологических исследований. Каково отношение к детям в современной России, в семье и в обществе в целом? Как оценивают люди свои отношения с детьми? Какие методы воспитания они предпочитают? Рассказывает Вероника Баде.
В статье, посвященной воспитанию детей, социологи Наталья Зорко и Анастасия Леонова пишут: «В период социального и культурного слома, который переживает наше общество, едва ли можно ожидать зарождения каких-то принципиально новых, по сравнению с советским периодом, представлений о воспитании детей». Конец цитаты. Согласно данным опросов, россияне называют детство самой счастливой жизненной порой и декларируют, что самое главное для них – это здоровье, благополучие и счастье детей. Однако на деле все обстоит гораздо сложнее. Говорит социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра.
Когда мы задаем такие вопросы о том, какие у вас отношения с вашими детьми, то картина вырисовывается очень идиллическая. Около половины всех опрошенных говорят, что отношения в семье с детьми теплые, доверительные, что люди всегда могут найти с детьми общий язык. Но если поглубже анализировать наши данные, то мы увидим, что в семье дети, особенно по мере взросления, когда они достигают уже какого-то 10-летнего, 13-летнего возраста, подросткового, самого конфликтного, сложного, напряженного, то там как бы начинают проявляться вот эти внутренние проблемы и внутренние семейные конфликты. И мы видим, что в принципе в семье вот в такой среднестатистической остается очень сильная установка на подавление, конечно, вот детей, на подавление подростков, установка на контроль, в том числе толерантности к физическому насилию, достаточно большая часть. То есть людей говорит о том, что и детей, и подростков можно физически наказывать. Но главное – это вот такие превращенные страхи, которые выражаются в том, что родители особенно сильно стремятся контролировать окружение, круг друзей детей и подростков, потому что очень боятся какого-то дурного влияния, приходящего извне. На фоне того, что вот сама молодежь, она оценивается довольно агрессивно и негативно. То есть работают такие интересные схемы переносов. Молодежь вообще воспринимается взрослыми как бездуховная, как эгоистичная, неуважающая старших, как агрессивная. В то время как, когда мы спрашиваем людей о своих собственных детях, то как бы все хорошо, и конфликтов в семье нет, и никаких проблем нет. То есть мне кажется, что это такое вытеснение как бы внутренних конфликтов семейных, которые не артикулируются на уровне семьи, поскольку сами дети, особенно подрастающие дети, подростки, они в семье не воспринимаются как полноправный субъект нормального разговора о тех или иных проблемах. И впоследствии это сказывается в том, что мы фиксируем постепенное отчуждение молодых вот от своих собственных родителей. Молодые считают, что поколение родителей не понимает молодых, отвергает их, не интересуется ими и скорее их осуждает, чем принимает.
Каковы социальные последствия такой ситуации?
Разобраться в этих отношениях на уровне семьи очень важно. Вот эта ситуация, она очень важна и для состояния общества в целом, потому что это говорит о том, что за весь этот период 20-летний перемен, молодежь, на которую так много нагружалась надежд, не стала тем поколением, которое вошло в общество с какой-то своей определенной ценностной позицией, которая была бы очень внятно артикулирована и противопоставлена более старшим поколениям и защищалась бы, и по этому поводу была бы дискуссия, и тогда в этом был бы какой-то источник изменений и трансформации. Мне кажется, что это очень важно, потому что это скрытые, вытесненные конфликты, невыговоренные не только на уровне семьи, но и на уровне общества. А это говорит о том, что общество анонимизировано, в том смысле, что социальные связи слабеют. И хотя большинство людей говорит, что для них самое главное – это семья, здоровье и счастье для детей, на самом деле за этим стоит очень мало. И по другим данным мы видим, что вот опора на семью, она как бы внутри семьи самой слабеет. Общество, в котором нарастает вот такая атомизация, которая на уровне семьи проявляется, ну, в каком смысле, в росте одиночества, в дефиците взаимопонимания, и особенно остро оно ощущается молодыми.
Говорила социолог Наталья Зоркая. По данным Левада-центра, на вопрос, какие качества вы хотели бы воспитать в своих детях, 48% россиян отвечают – умение добиваться своих целей, 41% – чувство ответственности, 38% – хорошие манеры, 26% – стремление к знаниям. О независимости говорят уже только 17% опрошенных, о вере в Бога – 9%, а такое качество, как воображение, хотели бы воспитать в своем ребенке лишь 4% граждан. Кандидат психологических наук Ольга Маховская – автор книг по детской психологии, отмечает, что времена изменились, сами дети тоже, а вот подходы к воспитанию почти не меняются.
Мы не очень понимаем, что теперь делать, потому что мир очень сильно поменялся, а если родители занимаются рьяно воспитанием, то чаще всего они используют старые методы, старые подходы, ну, например, там, дисциплинарный подход, попытка вырастить волевого ребенка, который бы смог противостоять всем невзгодам, или подчинение авторитету, все-таки такого подчиняемого ребенка, который должен уметь работать в коллективах. И здесь очень много всяких непониманий и ошибок совершают родители и образователи, но вот миграционные процессы не показывают, что действительно очень много практик воспитания, очень много традиций сейчас смешиваются. И очень трудно выбрать какую-то наиболее продуктивную. Скорее всего, какой-то универсальной методы воспитания детей ее и нет. Но это только осложняет ситуацию, и психологов, которые хотят помочь родителям, и самим родителям, которые хотят быть максимально эффективными. Поэтому общая проблема, я думаю, для нас, для общества в целом, в том, что вопросы детства не стали дискуссионными. Конечно, проводятся кампании, даже год семьи, год ребенка. Очень много организаций, всяких союзов материнства и так далее. Очень много средств в эту сферу вдувается. Но, понимаете, все это такое распыление ресурса и создание такой иллюзии постсоветского образца, что мы очень заняты, очень обеспокоены детьми. На самом деле, мы просто пытаемся насильственно, навязчиво применить то, что мы вынесли из своего детства по отношению к детям современным, не желая признавать, что это дети и, в общем-то, люди в будущем другого типа.
Таково мнение психолога Ольги Маховской. На вопрос социологов Левада-центра, где лучше воспитывать детей до школы, 60% россиян отвечают в детском саду. За домашнее воспитание с родителями или бабушками выступают почти в два раза меньше опрошенных – 33%. В книге аналитического психолога Карине Гюль-Азизовой, которая называется «За секунду до пробуждения», есть глава «Нелюбимые дети». Речь идет о целых поколениях советских и затем постсоветских людей. Слово Карине Гюль-Азизовой.
С одной стороны, дети разыгрываются сегодня как такая бесспорная козырная карта, детская тема. С другой стороны, конечно, по большому счету для детей очень мало что делается. И, по сути, к сожалению, это такой маркер времени, связанный с тем, что вот нет такого видения сегодня относительно того, как будет формироваться будущее. Отношение к ребенку в семье на сегодняшний день, к сожалению, в абсолютном большинстве случаев выражает нелюбовь. Выращено целое поколение нелюбимых детей и не одно поколение. Обусловлено это падением монархии в свое время, затем советским периодом, где детей, конечно, не любили, их формировали, но к любви это не имеет никакого отношения, по большому счету. И акценты из семьи были смещены в такой социальный пласт, где человек должен был быть функцией, гражданином, ну и так дальше. Люди советского проекта, все мы это помним прекрасно. Что же касается сегодняшнего периода, то вот этот паттерн любви, он, на мой взгляд, либо где-то очень глубоко находится в таких подземельях бессознательного у российского человека, либо если ну, вот с таким открытым сердцем человек себе позволяет любить своего ребенка, то он встречается с очень большим количеством сложностей на этом пути.
Я думаю, что для большинства родителей ваши слова о нелюбви звучат обидно, потому что наверняка каждый родитель уверен, что он своего ребенка любит и готов для него сделать все. Поэтому поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под нелюбовью?
Но прежде всего, невозможность, безусловно, принимать свое дитя. Вот, безусловно, просто по факту существования этого ребенка. С другой стороны, как раз перенос вот этой вот ответственности за формирование человека и перекладывание этой ответственности на государственные структуры, такой отказ от плотного взаимодействия со своим чадом, это и есть проявление, в общем-то, нелюбви, это и есть уход от ответственности. Любовь – это прежде всего принятие потребностей своего ребенка, уважение этих потребностей и понимание, что ребенок – это, безусловно, значимый человек в нашей жизни и, безусловно, ценный человек и уникально ценный человек.
Отмечает аналитический психолог Карине Гюль-Азизова. А вот взгляд священника на проблему отношения в России к детям. Слово Михаилу Ардову, протоиерею Русской Православной Автономной Церкви.
Для того, чтобы по-христиански взглянуть на любую проблему, прежде всего следует обратиться к Святому Евангелию. И оно нам повествует о том, сколь заботлив по отношению к детям был Господь наш Иисус Христос. Ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди их и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше бы было, если бы повесили мельничный жернов на шею и потопили бы ее в глубине морской». Матфей, глава 18. Ну а теперь в свете этих слов взглянем на нашу несчастную страну. Здесь матери оставляют младенцев в родильных домах. Здесь практически нет детских садов. Здесь родители вовсе не занимаются воспитанием детей, полагая, что это прямая обязанность школы. Здесь учителя влачат жалкое существование. Здесь проголодь живут обитатели детских домов и интернатов. Здесь по улицам и дворам шныряют педофилы. Здесь тысячи и тысячи беспризорников. И притом пропагандисты из Московской патриархии имеют наглость утверждать, будто современная Россия – страна православная.
Это был священник Михаил Ардов. Итак, многие эксперты отмечают, что ситуация с воспитанием детей в современном российском обществе далека от совершенства. В конечном счете, такое положение дел ведет к отчуждению между родителями и детьми. Примечательно, что по данным социологических опросов, очень многие молодые люди сообщают о том, что они никогда не разговаривали со своими родителями ни о проблемах учебы, ни о работе, ни о политике, ни о культуре. Что же делать, чтобы ситуация менялась? Психолог Ольга Маховская уверена, что необходимо учитывать мнение самих детей, больше работать непосредственно с ними.
У меня основная рекомендация к общественным организациям состояла бы в том, чтобы их акции бесконечные, множественные, очень дорогие, предварялись какими-то хотя бы экспресс-исследованиями. Потому что очень много усилий тратится вслепую. Никто не общается с детьми, не проводит исследования, не знает, как это делать. Психологов и исследователей не привлекают, поэтому все это делается по наитию, на энтузиазме общественников. Даже такая головная боль, как Манежная площадь, да, она осталась неизученной. Мы так и остаемся в догадках, кто туда приходил, зачем и что из этого вырастет. Вот то, что мы не хотим вступать в взаимодействие с детьми, а только воздействовать на них, да, по старинке, рассчитывая на какой-то позитивный эффект долгосрочный, но мне кажется, губительно.
И психологи, и социологи отмечают, что проблемы, связанные с воспитанием детей, сколь бы болезненно они ни были, нужно открыто обсуждать, как на уровне семьи, так и на уровне общества в целом.
О том, какие методы воспитания предпочитают в России, рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Вене суд вынес приговоры по делу об убийстве чеченского диссидента Умара Исраилова. Один из трех обвиняемых приговорен к пожизненному заключению. Двое других к 16 и 19 лет лишения свободы. В ливийском городе Бенгази о плоти повстанцев произошел взрыв. Повстанцы сообщают, что никто не пострадал. По их словам, взорвалась машина около гостиницы «Тебести». В Цюрихе на конгрессе Международной футбольной федерации Зепп Блаттер вновь был избран ее президентом, несмотря на призывы отложить выборы в связи с обвинениями в коррупции. В работе, проходящего в Лондоне форума по проблемам инвестиционного климата в России, решил принять участие бывший владелец Евросети Евгений Чичваркин. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с избиением в Москве во время акции «Секс-меньшинств» журналистки Елены Костюченко. Миссия Международного валютного фонда намерена обсудить с властями Беларуси их просьбу о выделении кредита. Сирийские правозащитники сообщили, что в среду на свободу были отпущены более 500 политических заключенных. Сообщается, что под амнистию могут подпасть около 10 тысяч человек. Бывший президент Египта Хосни Мубарак и двое его сыновей предстанут перед судом 3 августа. Власти США, возможно, в ближайшее время приравняют кибератаки к военному нападению. Об этом сообщила BBC со ссылкой на Пентагон.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Центральный банк России сохраняет базовую процентную ставку. Правительство России ограничивает экспорт из страны автомобильного бензина. Россия возобновляет экспорт зерна. Как это отразится на темпах инфляции? Сбербанк приватизирует уже в нынешнем году. Германия отказывается от ядерной энергетики. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Центральный банк России объявил в понедельник, что сохраняет пока на прежнем уровне свою базовую процентную ставку – рефинансирование. Она означает, под какой именно процент могут получить у него однодневный кредит коммерческие банки, причем далеко не все. Тем не менее, именно ее динамика определяет динамику других процентных ставок в банковском секторе, отмечает аналитик инвестиционного банка «Юникредит» Рустам Баташев.
Очевидным образом, именно динамику эта ставка рефинансирования и определяет. Потому что непосредственно у ЦБ банки под эту ставку, скорее всего, не берут, потому что это 8,25, на межбанке существенно дешевле. Но именно определяет динамику. То есть при повышении центральным банком ставки рефинансирования и межбанк приблизительно такую же величину увеличится. То есть динамика сохранится. В любом случае центральный банк как источник денежных средств, это последний источник денежных средств, когда уже больше нигде деньги взять невозможно. Поэтому, в принципе, банки стараются этим не пользоваться.
На финансовом рынке России параллельно происходят два процесса. С одной стороны, приток в страну нефтедолларов, особенно когда цены на нефть высоки, как сегодня, вынуждает Банк России выкупать их на валютном рынке в больших объемах, чтобы сдержать укрепление рубля, а значит, снижение конкурентоспособности российских компаний. Но для выкупа нефтедолларов Банк России печатает новые рубли, что, в свою очередь, подстегивает инфляцию, с которой банк борется, повышая ставку рефинансирования. С другой стороны, отток капитала из России намного превышает его приток в страну. Если в целом за прошлый год это превышение составило 35 миллиардов долларов, из которых 21 миллиард только в четвертом квартале, то всего за 4 первых месяца 2011 года, по данным самого Центрального банка, это превышение уже составило 30 миллиардов долларов. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Достаточно. Это, в общем-то, независимые процессы, потому что динамика цен на нефть определяется мировой конъюнктурой и в том числе ожиданием мировых рынков по поводу дальнейшей динамики цен нефти. И здесь существенную роль играют как инфляционные ожидания в связи с достаточно мягкой денежно-кредитной политикой в развитых экономиках, так и те драматические события в арабских странах, которые мы наблюдали. Это, в общем-то, все факторы, которые по отношению к России носят внешний характер. В том, что касается оттока капитала, это связано с настроениями инвесторов, которые думают о долгосрочных вложениях в российскую экономику. И эти настроения достаточно пессимистичны, потому что инвесторы опасаются ряда факторов, таких как, например, дальнейший рост налоговой нагрузки. Ну и кроме того, старые проблемы, такие как бюрократия, коррупция, тоже не добавляют инвесторам оптимизма. Но тут, как говорится, нет худа без добра, потому что в некотором смысле отток капитала играет на руку Центральному банку, помогая ему сдерживать инфляцию.
В динамике объемов общей денежной массы в стране, которая, собственно, и определяет рост цен, в какой мере отражалась в последние 2-2,5 года динамика ставки рефинансирования Центрального банка? Сколь значимым в целом оказывались изменения этой ставки для объема денежной массы в стране? Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Впечатление такое, что те решения по ставкам, которые принимает Центральный банк, они играют второстепенное значение. И в основном, в том, что касается монетарных факторов инфляции, динамика инфляции определяется именно курсовой политикой, а именно объемом валютных интервенций, которые Центральный банк проводит. И мы видели достаточно большой объем покупок. И если мы посмотрим, скажем, на динамику денежной массы, где-то, наверное, с лета 2009 по конец 2010 года, когда Центральный банк активно противостоял укреплению рубля, объем денежной массы увеличился примерно в 1,5 раза, на 6 триллионов рублей, что более или менее там соответствует совокупному объему валютных интервенций. Вот это вот кажется наиболее значимым фактором.
Центральный банк России объявил в понедельник, что сохраняет пока на прежнем уровне 8,25% годовых свою базовую процентную ставку по кредитам. С начала 2011 года дважды, в конце февраля и в начале мая, банк эту ставку повышал.
Правительство России продлило на июнь действие повышенной пошлины на экспорт бензина из страны, введенной с начала мая из-за возникновения дефицита нефтепродуктов в некоторых регионах. Сообщается, что ее ставка составит почти $416 за тонну против более чем $408 в мае. Таким образом, пошлина на экспорт бензина в июне останется на уровне 90% от ставки пошлины на экспорт нефти, которая увеличится до $462.10 за тонну. Фактический запрет на вывоз бензина из России, поддержанный другими административными мерами властей в отношении производителей нефтепродуктов, признают эксперты, в целом ликвидировал нехватку топлива на автозаправках. Тем не менее, продление на месяц повышенных экспортных пошлин, как считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, является хоть и локальным, но верным решением.
Как такая тактическая мера, скорее всего, это правильно, потому что рынок еще не насытился достаточно топливом. Но, конечно, целиком проблема не решит, потому что все равно остается главная причина всех бед. Это попытка административного регулирования цен в условиях предвыборного года. Правительство очень хочет, чтобы розничные цены не росли. И для этого предпринимаются разные такие непопулярные в бизнесе меры, как замораживание, регулирование, контроль над ценами и так далее.
Как и некоторые другие эксперты, Евгений Аркуша уверен в том, что весенний дефицит бензина в России возник по вине властей, которые добивались от производителей топлива снижения цен. В итоге крупные вертикально интегрированные компании, работающие по всей цепочке от добычи нефти до розничной продажи продуктов из нее, выполнили указания правительства, но отказались продавать бензин независимым АЗС. Евгений Аркуша продолжает.
В отличие от оптового, где конкуренции нет, там присутствуют нескончные компании, которые на 95% этот рынок закрывают. Розничный рынок, он достаточно конкурентный. И в условиях конкуренции низкие розничные цены, которые удерживают в первую очередь государственные компании нефтяные, и они могут это делать, потому что они получают в своей головной компании топливо по низким ценам, но продают-то они сторонним по высоким. И независимые АЗС тоже вынуждены в условиях конкуренции держать низкие розничные цены, но покупают-то они дорого. В условиях административного давления, к сожалению, случаются такие перекосы, которые в конце концов трансформируются просто в дефицит предложения на рынке.
Тем временем независимые автозаправочные станции на сегодня занимают в России достаточно большую долю рынка, которая в результате возникновения дисбаланса цен в оптовом и розничном его сегменте и испытала нехватку топлива. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков оценивает ее на уровне 40%.
Доля АЗС вертикально интегрированных компаний составляет порядка 60% рынка. Эта доля увеличивается. Компании поглощают независимые АЗС, которые находятся на привлекательных участках рынка. В то же самое время независимые АЗС, которые, в принципе, находятся в неком удалении от потребителя, они либо закрываются, либо банкротятся. Но независимые АЗС не могут оказывать, по сути, никакого значимого влияния на цены, потому что большую часть нефтепродуктов они покупают у ВИНК.
Введение повышенных пошлин на экспорт бензина, как считают эксперты, в какой-то степени позволило вновь сделать рыночным принцип формирования цен на топливо и сократить его дефицит, прежде всего на независимых автозаправках. Однако, как утверждает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, это произошло только в бизнесе частных нефтяных компаний.
конечно, ситуация стабилизируется. Более того, многие компании нефтяные, где нет государственного участия, они ведут себя достаточно рыночно. У них высокие оптовые цены, высокие розничные цены, что соответствует экспортной альтернативе. А госкомпании все-таки ведут себя по-другому. У них достаточно низкие розничные цены, низкие оптовые цены для себя, но высокие цены оптовые для независимых трейдеров, то, в общем-то, и создает вот такой дисбаланс ценовой.
Одновременно с административным и таможенно-тарифным регулированием внутреннего топливного рынка российские власти уже не один год размышляют о возможных структурных реформах в российской нефтепереработке. Сначала они хотели законодательно трансформировать бизнес вертикально интегрированных нефтяных компаний, выделив из него розничную продажу топлива. Однако, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, предлагаемое решение было весьма спорным.
Я не вижу смысла отделять АЗС от НПЗ, от добычи, потому что, в принципе, эта форма ведения бизнеса доказала свою эффективность. И думаю, что мы только можем потерять в качестве нефтепродуктов, потому что у нас, по сути, нет независимых НПЗ, откуда бы независимые АЗС могли бы покупать нефтепродукты. Если эти НПЗ останутся в структуре ВИН, а АЗС будут отделены, то цены будут такими же, но качество может упасть.
Сейчас в российском правительстве уже не исключает создание в стране производств по переработке углеводородного сырья, независимых от нефтедобывающих компаний. Эксперты считают такую идею разумной, но достаточно затратной как по стоимости, так и по времени.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Россия возобновляет экспорт зерна. Как это отразится на темпах инфляции? Сбербанк приватизирует уже в нынешнем году. Германия отказывается от ядерной энергетики. С 1 июля в России планируется отменить запрет на экспорт зерна из страны, введенный в середине августа прошлого года на фоне катастрофической засухи во многих регионах, вызванной аномальной жарой. Общий урожай зерновых в России сократился тогда к уровню предыдущего года на треть и едва превысил 60 миллионов тонн, при объемах внутреннего потребления примерно в 70 миллионов тонн. С тех пор запасы зерна в стране существенно возросли и сегодня, по официальным оценкам, составляют примерно 17 миллионов тонн, что уже не сильно отличается от запасов, накопленных к началу прошлого лета. Из Москвы аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов.
Относительно запасов зерна в стране тут можно долго спорить. Судя по всему, Росстат опять покажет у нас к концу сезона очень высокие запасы, да, наверное, на уровне там 17-18 миллионов, возможно, и больше тонн в целом по стране. Мы таких запасов не видим, то есть мы не столь оптимистичны. Мы считаем, что запас будет на уровне 12-13 миллионов тонн. Но не надо этого бояться, поскольку были годы, когда никакой паники не возникало, при том, что у нас запас находился на уровне 7-8 миллионов тонн. Прогноз урожая умеренно оптимистичный. На данный момент видится нам в размере 84 миллионов тонн. Итого, при прочих равных условиях, мы спокойно можем экспортировать более 12 миллионов тонн, возможно, 15.
Возобновление экспорта из России произойдет на фоне значительного отрыва мировых цен на пшеницу, как главного товара российского зернового экспорта, от цен внутренних, что делает рост последних фактически неизбежным.
Да, цены мировые, они значительно превышают российские, но надо понимать, что мы свою пшеницу по мировым ценам, по крайней мере, в ближайшее время торговать, наверное, не сможем. То есть будет достаточно высокий дисконт. Должны будут люди подстраховаться, да, подстраховать риски не поставок, поскольку все помнят прошлый август, когда вот в одночасье все это дело закрыли, и очень многие компании попали, так сказать, на невыполнение контрактов. Плюс ко всему, мировые цены, по всей видимости, тоже просядут. Значительного проседания, несмотря на выход на мировые рынки России, Украины, Казахстана в ближайшей перспективе, мы не ожидаем, но оно будет. Незначительное, но будет. Поэтому вот эта ценовая разница между внутренними ценами и мировым рынком, она сократится. Разница в цене получается порядка 30%. О чем это говорит? Это говорит о том, что, разумеется, после открытия экспорта мы увидим рост внутренних цен. Но говорить о том, что он будет большим, нельзя, поскольку цены эти будут двигаться навстречу друг другу, мировая и наша, и мировая стоять цена не будет, скорее всего, она тоже припадет.
Однако рост внутренних цен на пшеницу уже начался, судя по некоторым сообщениям, причем заметный.
Возможен рост цен уже сейчас, и мы видим, что даже за последнюю неделю цена выросла порядка 20% на юге. Но возможно, что на этом все и закончится. То есть вот она отросла и пока остановится. По центру цена тоже подрастет, но не столь существенно.
В цене хлеба и других мучных изделий в России доля, собственно, зерна составляет не более 20%. И его подорожание отражается на общем росте цен в стране скорее опосредованно. То есть, например, через мясо или молочные продукты. Но сколь заметным оно может оказаться?
Если мы посмотрим динамику цен за последние 2-3 сезона на продукцию продовольственную и на зерно, то мы в ряде случаев даже увидим разнонаправленные тренды. То есть периоды, когда цена на зерно была высокой, цены на мясо, несмотря ни на что, и на молоко, они наоборот снижались. А в периоды, когда цена на зерно, например, в 2009 году, в начале 2010 была для многих аграриев катастрофически низкой, ниже себестоимости, цены на хлеб у нас продолжали расти. То есть говорить о том, что здесь прямая какая-то зависимость, мы не можем, мы ее просто не видим. Поэтому существенное влияние на инфляцию это вряд ли окажет.
Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Помимо зерна есть масса других факторов, и в условиях, когда доходы ограничены, когда они не растут вот так вот беспредельно, как это было до кризиса, так что в целом в среднем зарплаты или доходы в целом по экономике росли на 30% ежегодно, тогда, конечно, рост издержек, он в большей степени транслировался в совокупный индекс цен. Сейчас же, когда более умеренный в стране рост доходов, когда средняя зарплата растет темпами порядка 10%, примерно такими же темпами 10-11% растут прибыли компании, то есть рост номинальных индикаторов, он умеренный, и это означает, что система сталкивается с определенными финансовыми ограничениями. Поэтому, когда какие-то цены повышаются, другие начинают, рост их начинает тормозиться или просто замедляется, или даже снижается, что мы тоже, в общем-то, наблюдали даже в предыдущие месяцы.
Видимо, особенно показательны здесь первые недели нынешнего года.
Инфляция наша январская 2,4%. Из чего она сложилась? Она не сложилась из-за роста цен на бензин, там, на то же самое зерно. Просто в декабре было вброшено слишком много денег в систему. И вот если мы посмотрим, какие продукты дорожали в первые 12 дней января, это была в первую очередь картошка, самая популярная зимняя овощ, капуста, которые подорожали процентов на 14-15 за первые 12 дней. Что произошло в конце месяца января? Рост цен на эти две группы товаров замедлился до 0,8% в неделю, в то время как на другие продукты питания, то же самое куриное мясо, яйца, просто произошло снижение цен. И вот мы наблюдаем такие изменения в структуре цен, когда есть, еще раз подчеркиваю, ограничения со стороны спроса.
С 1 июля Россия отменяет запрет на экспорт зерна, введенный в августе прошлого года.
Центральный банк России рассчитывает в сентябре завершить продажу частным инвесторам, принадлежащих ему примерно 7,6% акций Сбербанка, сообщил первый заместитель председателя Банка России Алексей Люкаев. В результате этой сделки, возможный объем которой пока не разглашается, доля государства в уставном капитале крупнейшей в стране кредитной организации сократится до контрольного пакета 50% плюс одна акция. Представители Сбербанка, в свою очередь, настроены не так решительно. По словам заместителя председателя правления Антона Крамзина, сентябрь – это ориентир по готовности, но для совершения самой сделки будет выбираться оптимальный момент. Надо ли российским властям спешить с продажей пакета акций Сбербанка? Главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин в этом не уверен.
По нашей оценке 40% роста он может показать по итогам этого года. Исходя из того, что рынок консолидируется, Сбербанковская доля увеличивается, процентная маржа достаточно стабильна, инфляция ускоряется. То есть по итогам этого года еще можно подождать и продать его дороже.
По оценкам экспертов, на сегодняшний день предлагаемый к приватизации пакет акций Сбербанка стоит около 6 миллиардов долларов. Однако к моменту продажи его цена, безусловно, будет иной. Можно ли сейчас прогнозировать, сколько выручит государство от этой сделки? Александр Осин продолжает.
Та политика, которая проводится мировыми регуляторами, в результате которой, допустим, денежная база США выросла там в 2,6 раза, еще вырастет миллиардов на 200-300 за ближайшие месяцы. Она, вообще говоря, может привести к просто кардинальной переоценке, скажем так, стоимости всех активов.
Но насколько бы не пополнился российский бюджет от продажи пакета акций Сбербанка, уже сейчас понятно, что доля этих средств в общих прогнозируемых доходах страны от приватизации государственного имущества окажется весьма весомой. Минувшим летом глава Министерства финансов Алексей Кудрин заявил, что в течение 5 лет их объем составит около 50 миллиардов долларов, причем в списке частично приватизируемых предприятий, помимо Сбербанка, тогда фигурировали и такие компании, как Роснефть, Русгидро, Совкомфлот и Россельхозбанк. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
По-моему, оценка чисто теоретическая. Взяли эти компании, посмотрели, сколько стоят пакеты акций, которые, предполагается, будут проданы. И, соответственно, вот составили годовые такие планы по несколько сотен миллиардов рублей, надеюсь, получить ежегодно. Это чисто такой инерционный подход в том смысле, что все расчеты строятся из текущих котировок, скажем так. И не учитывается, что вообще-то за 5 лет может много измениться. Да какое там за 5 лет? В течение ближайших месяцев ситуация может достаточно существенно поменяться, и это будет совершенно, допустим, не та стоимость акций, на которую рассчитывают.
Впрочем, во всех названных компаниях, в том числе и в Сбербанке, правительство страны не намерено снижать долю государства ниже контрольного пакета. Александр Осин из Финам-менеджмента считает такую политику вполне разумной.
На мой взгляд, политика приватизации, она пока не проявила себя, так сказать, достаточной эффективности с точки зрения привлечения частных инвесторов иностранных. Поэтому, на мой взгляд, концентрация в государственном управлении финансовых потоков и сырьевых потоков для российской экономики более эффективна.
Несколько иная точка зрения у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Он считает, что государство вполне могло бы уступить контроль в некоторых компаниях частному бизнесу, но только в том случае, если продажа этих активов будет прозрачной и понятной обществу.
Конечно, в целом ряде компаний мы можем пойти и дальше. Но также я убежден в том, что мы не должны ставить во главу угла продать максимально возможный пакет, невзирая на то, каким путем это будет сделано. То есть приватизация не должна быть ради приватизации. Большая беда нашей приватизации, тех двух этапов, которые мы прошли, мы подходили к ней, неважно каким путем, главное, чтобы собственность стала частной. Вот, на мой взгляд, один из важнейших выводов, которые мы должны были сделать. Это важно, каким путем.
С тем, что государство не должно заниматься приватизацией исключительно ради привлечения средств в бюджет, согласен и главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Есть государственная политика, которая основана на том, что диверсификация экономики, ее развитие, оно будет базироваться на частных инвестициях. Приватизация российских монополий частичная, да, она, в принципе, на мой взгляд, на данном этапе, она должна привлекать как бы параллельно инвестиции в экономику в широком спектре отраслей. То есть продается пакет Сбербанка, но параллельно в рамках, так сказать, приобретения этого пакета проводятся инвестиционные проекты в других отраслях. Вот на этом, я думаю, делается ставка. А не просто на то, что продажа там для того, чтобы, скажем, пополнить бюджет.
Не исключено, что возможная продажа пакета акций Сбербанка станет единственной крупной сделкой по приватизации государственного имущества в текущем году. О планах срочно продать часть своих активов в других крупных компаниях правительство пока не заявляло.
Правительство Германии объявило в понедельник о планах полного отказа от ядерной энергетики, которая сегодня обеспечивает почти четверть всей электроэнергии в стране. На 12 атомных электростанциях в Германии насчитывается 17 реакторов. Один из них, судя по сообщениям, был остановлен несколько лет назад. Еще 7, наиболее старых, были временно приостановлены сразу после аварии на японской АЭС Фукусима, вызванной катастрофическим землетрясением 11 марта этого года. И теперь решено их уже не задействовать. Оставшиеся 9 реакторов планируется вывести из эксплуатации к 2022 году. Еще в конце прошлого года тоже правительство Германии решило продлить работу некоторых атомных реакторов в стране и после 2030 года на 10 с лишним лет по сравнению с ранее запланированными сроками, отмечает американская газета Wall Street Journal. И поэтому нынешнее решение фактически является возвратом к тому, что было принято в Германии Германии еще в 2002 году, то есть к поэтапному отказу от атомных станций. Сегодня 42% всей электроэнергии в Германии производят угольные электростанции, 23% – атомные, 13% – газовые. При этом 17% электроэнергии уже производится на альтернативных источниках энергии, и по только что объявленным планам их доля к середине столетия должна возрасти до 80%. В ядерной энергетике мира, охватывающей примерно 30 стран, насчитывается сегодня около 400 работающих реакторов, четверть из которых в США. На этих реакторах производится примерно 15% всей электроэнергии, потребляемой в мире. По данным Международного энергетического агентства, еще 64 реактора в мире уже строятся, из которых почти 30 в Китае и более 150 запланированы. После аварии на АЭС в Японии эти планы в одних странах пересматриваются, в других – нет, как во Франции или Великобритании. Южная Корея организует полную инспекцию своих атомных станций, но пока не отказывается от планов удвоения количества реакторов в стране к 2030 году. Европейский Союз с 1 июня начинает стресс-тесты всех 143 работающих в регионе реакторов. Италия отказывается от планов возобновления строительства атомных станций. В Швейцарии обсуждается, остановить ли полностью к 2034 году 5 своих реакторов, которые производят сегодня почти 40% электроэнергии в стране. Китай временно приостановил выдачу новых разрешений на строительство АЭС, но пока не отказался от планов, предполагающих, что уже к 2020 году 5% всей электроэнергии в стране будет производиться именно на атомных станциях. В Соединенных Штатах, отмечает британская газета Financial Times, в дополнение к имеющимся 104 реакторам могут появиться, скорее всего, лишь 4 новых. Такие скромные по сравнению с другими странами планы объясняются не столько соображениями безопасности. Просто дешевый природный газ делает ядерную энергетику значительно менее привлекательной, заключает Financial Times. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Должно быть четко продемонстрировано, что
из изолятора специального суда Владич был вывезен в бронированной полицейской автомашине и доставлен прямо к трапу.
Хочешь кушать? Значит, продавай квартиру, да?
Первую удалось выступить лидеру движения «Солидарность» Ольге Курносовой.
ОМОН и полиция появились на Триумфальной площади за 10 часов до начала акции
«Стратегия». Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.